Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. Мой собеседник сегодня – медиа-аналитик Василий Гатов. Добрый день, Василий.
Здравствуйте, Петр.
Вы сейчас находитесь в Соединенных Штатах под Бостоном.
Да.
Скажите, пожалуйста, все ли в порядке у вас, у ваших близких, друзей? Я имею в виду, естественно, эпидемию.
Как и пока все относительно хорошо. Ну, то есть никто не болеет тяжело. Ну, как бы единственный близкий, как бы дистанционный человек наш сосед, который работает на американской почте, и он заболел некоторое время назад, но уже выздоровел.
То есть все обошлось.
Как мы говорим по-английски, so far, so good.
А как давно вы на самоизоляции и как выглядят карантинные меры в вашем штате?
С 10 марта. Карантинные меры у нас немножко разные, потому что одно дело довольно густонаселенный Бостон, а другое дело большая часть остального штата, которая представляет из себя, ну, довольно разреженные деревни. Естественно, ну, такого как бы полного локдауна в деревнях нет, и ты можешь выходить, гулять, магазины. Большая часть магазинов работает. Но, конечно, очень тяжело дается детям, потому что они ходят в школу. Онлайн-образование для них это, в общем, вещь, которая тоже не очень легко дается. Ну, в остальном нет, как деревенский житель, ты привыкаешь к определенной изоляции всегда. Ну, потому что как бы, ты живешь сам себе в своем домике, и иногда, может быть, днями не выходишь никуда, кроме как в магазин.
Да, это, конечно, картина, которая радикально отличается от той, что описывал, например, Владимир Бородин, который, да, в Нью-Йорке сейчас, и, конечно, его рассказы про Манхэттен пустующие абсолютно. Это что-то сродни каким-то фильмам ужасов.
Это правда. В Бостоне, в самом городе, ну, там комендантский час. Есть просто специальное время, когда людям можно выходить на улицу. Определенные правила, во сколько какой возраст может ходить в магазин. Есть специальные часы, выделенные для пожилых людей. Есть специальные часы, выделенные для молодежи. Ну, как бы полностью закрыт весь бизнес, где, ну, не критически важный. Так что, нет, в городах, конечно, тяжело.
Да, про комендантский час я еще не слышал вот в американских городах, если честно. То есть я вот беседовал с Владимиром, который в Нью-Йорке, общались мы с Игорем Рискиным, который живет под Вашингтоном. Но вот про комендантский час, да, слышу впервые. Василий, а давайте, наверное, тогда перейдем к как бы основной теме разговора, к медиа. На ваш взгляд, вот то, что сейчас происходит, это, естественно, уникальное, если не, так сказать, вспоминать все ужасы эпидемии, уникальное событие, а уникальное в том числе и для СМИ, для медиа. На ваш взгляд, вот тот момент, когда все это началось, да, примерно, скажем так, полтора, ну, максимум два месяца назад, и вот к сегодняшнему дню, на ваш взгляд, какие можно отметить самые яркие тенденции в медиа?
На самом деле, не такая простая вещь наблюдать за тенденциями, когда вокруг все сломалось, привычные практики испортились. Как это вот мем есть? Наташа, мы все уронили, да? С котами. Ну, представьте себе, что там, во-первых, ну, например, американские медиа забыли, достал кризис в момент разворачивающегося президентского цикла, который всегда является для политических СМИ, то есть в широком смысле политических СМИ, которые как-то пишут про политику, важнейшим полигоном для испытания как новых идей, так и новых технологий. Да? А тут фактически у тебя никаких технологий испытывать нельзя, и как бы гости в студию не приходят, и у тебя нет возможности поддерживать даже как бы текущий новостной процесс в полном объеме, не говоря о том, что подавляющее большинство американских медиакомпаний расположены в Нью-Йорке, который находится сейчас в самом тяжелом положении с точки зрения того, как организуется жизнь. Поэтому как бы тенденция сейчас разломана. Мы увидим, скорее всего, после того, как основные ограничения начнут сниматься, много финальных титров в отношении тех или иных, даже не конкретных медиа, а, может быть, целых сегментов. В частности, конечно, больше всего страдает принт, не только потому, что у него сократились тиражи, существенно возросли проблемы с дистрибуцией, потому что скорость циркуляции как бы, печатных СМИ совершенно перестала соответствовать привычкам людей, которые, в свою очередь, резко увеличены или под медиапотребление. У них есть время, да, они сидят дома, им зачастую нечего делать, и они хотят знать новости. Традиционные форматы, то есть бумажные особенно, практически не могут их обеспечить. Это значит, что примерно в течение 6 месяцев к там, Маклаче, который объявил банкротство буквально за неделю до локдауна, добавятся другие газетные синдикаты или преимущественно газетные синдикаты. И вместо газеты будет сайт с существенно меньшим персоналом, не обеспечивающий работу типографии, не обеспечивающий работу дистрибуционным сервисом. Это, несмотря на то, что печатные СМИ находились в кризисе уже не первый год, это все-таки довольно большая, ну, какая-то экономическая сущность и довольно крупный работодатель в медиа. Я думаю, что в гораздо меньшей степени будут проблемы у телевидения, причем любого, как обычного вещательного, так и кабельного, так и то, что называется термином OTT, то есть Netflix и других сервисов доставки сигнала телевизионного через интернет. Эти сегменты, если будут испытывать проблемы, только в связи с тем, что на несколько месяцев приостановится производство развлекательного контента из-за, ну, соответствующих ограничений. Это значит, что то, что у них лежит в запасе на как бы 2-3 квартала, придется показать, растянуть показ на несколько более длинное время. Это значит, что многие сериалы, например, сейчас будут укорачиваться из-за того, что укорачиваться как в смысле количества серий, так и длины серий. Потому что вещатели будут торопить производителей, потому что у них будет освобождаться место в эфире. Ну, не знаю, вот это могу сказать. Что касается digital media, то у него, у этого сегмента существенно иные проблемы, связанные не со спадом, не с сложностями производства, а с все более увеличивающимся кризисом доверия, который, возможно, кризис поможет преодолеть.
А каким образом?
Если применительно к бумаге, понятно, что я сказал? Я просто с, да, вас спрашиваю. Да? По отношению к телевидению мне трудно сказать больше, потому что, ну, вот я вижу как бы эту тенденцию, что, ну, что просто количество развлекательного контента сократилось, и спортивного контента нет. Что, еще раз, я подчеркиваю, я говорю исключительно про видимый мне сегмент, да, то есть американская медиа и та часть российских медиа, за которыми я слежу. Ну, может быть, немножко украинских, немножко белорусских, немножко прибалтийских, да, но совсем небольшая. И вот я вижу эту тенденцию с, ну, как бы, вымыванием продукта из телеэфира, которая наметилась особенно для вещательных каналов американских. а они гигантские спонсоры производства. Просто там, условно говоря, ABC – это Disney, NBC – это Universal, да, CBS – это Comcast и, соответственно, вся группа производства за ним. Поэтому ну, тут это важные как бы, моменты, что у тебя... Мы сейчас радуемся, о, вышел новый сериал на Netflix, новая пачка сериалов. Но проблема в том, что они расходуют сейчас тот запас, который они в ином случае растянули бы на годы, может быть, на месяцы. И, конечно, это создает проблемы, особенно вот к Новому году они обострятся в телевидении. Потому что, ну как, производство невозможно. Смотреть то, что хочется видеть, да, чтобы визуально приятно. На Zoom смотреть неинтересно, да. И, конечно, можно экспериментировать, снимать сериалы в Zoom, или как вот мы видели буквально позавчера, устраивать концерт из домашних студий музыкантам. Но все-таки это не... Это нельзя делать постоянно, да. Это может быть одноразовая акция. Или это может быть какая-то фишка в рамках программы. Да? Но это точно не может полностью заменить людям то, к чему они привыкли. Высокопрофессиональный, срежиссированный, с единством места, с единством времени. Что музыкальный концерт, что футбольный матч, это одно и то же. Да?
Сложно без зрителей.
И без зрителей, ну, можно без зрителей, но сложно.
Сложно, да.
Вот. Пока очевидно выигравшим видом медиа от кризиса стал радио. Причем в широком смысле. Ну, и подкасты, и вещательное радио. Эти виды медиа прямо расцвели, как будто бы им этого страшно не хватало. Потому что людям хочется слышать голос, даже больше, чем смотреть на картинку. Им хочется слышать в этом голосе эмоции какие-то, причем модерированные эмоции. В смысле, что люди же не приходят там в студию кричать друг на друга. Они приходят как раз своими интонациями, своим тембром погладить других людей. Подавляющее большинство, особенно невещательного радиопродукта, оно очень доброе. Оно все про, скажем так, хочу вам сделать хорошо. И то, что к этому возник довольно значительный интерес, свидетельствует того, что людям этого не хватает. Потому что, ну, как бы спрос не возникает просто так. Из-за изоляции не хватает. И, что самое главное, из-за увеличившейся дистанции между нами. Потому что ничто так нам не важно, как слышать голос других людей и чувствовать в этом голосе какую-то поддержку, одобрение, воодушевление и так далее. Второй сегмент, который пока выигрывает, но одновременно вползает, если не влетает, в довольно тяжелый организационный кризис, это то, что называется digital media в широком смысле. То есть от агентств, даже глобальных, до постгазет, то есть или постжурналов, то есть медиа, которые в силу ограничений распространения на бумаге просто превратились в сайты. Либо у них экономика не позволяла продолжать бумажные версии, либо у них постепенно исчез читатель в бумаге. Но все они как бы занимаются тем, что они создают сайты. Сайты, мобильные приложения с информационным или развлекательным контентом. Вот с этими СМИ сейчас, у них сейчас золотое время, потому что, опять же, у людей появилось время, они стали больше читать, ходить на большее количество ресурсов, у них больше закладок открыто. Я недавно видел статистику Гугла, который сказал, что обычно у обычного среднего пользователя Хрома открыто 8 закладок в каждый заданный момент времени. Ну, в среднем 8. А за последний месяц оно увеличилось до 30. Вот эта цифра. Вот. Что, ну, понятно, что это значит. Значит, что люди активнее ищут источники информации. Дольше находятся с ними в контакте. Там, нормальное время просмотра среднестатистической статьи, размещенной на любом сайте, неважно, большом, маленьком, крохотном, авторском и так далее, составит около 2 минут, если человек ее читает, если он не закрыл сразу. Очевидно, что с кризисом эта цифра тоже начала расти. А это значит, что люди внимательнее то, что это смотрят на продукт, они к нему относятся с большим интересом, чем слово «интерес» здесь я специально как бы подчеркиваю, это нейтральное. Это значит, что вот у них просто больше времени и у них больше свободных слотов таких для того, чтобы к каналу информации подключиться. И, соответственно, люди гораздо трепетнее начинают относиться к ложной информации, к ошибкам медиа и к неряшливости. Никогда, вот, ну как-то известно, что у нас есть людей, занимающихся вот, медиа-анализом, есть такая маленькая сеть, которой мы постоянно обмениваемся там, ляпами, ошибками, враньем, новыми теориями заговора, которые пресса приносит.
Фейками, то есть, да?
Ну, не то чтобы только фейками, потому что на самом деле иногда это не фейка, а там грубое нарушение этики, да, журналистам или редактору. И никогда такой активности в этих группах вот не было. Я состою там в 3, условно говоря. И это связано не только с тем, что у людей, опять же, у специалистов появилось время больше читать. Люди реально стали больше читать. И, естественно, читают они в основном в интернете. Почему я подчеркиваю, что на титрах кризиса для цифровых СМИ будет первой стоять проблема доверия, потому что журналисты тоже люди. И журналистика – это вторая производная того, что у человека есть свободное время на самом деле. И как меня еще учили мои наставники в журналистике, читателя обижать нельзя. Конечно, и фейки, и неряшливость, и ошибки, и этическая двусмысленность в определенном смысле. Это все никак не работает на улучшение отношений.
Василий, скажите, пожалуйста, а вот на ваш взгляд, кто сегодня ближе к истине? Те, кто утверждают, что люди, сегодня получив это время и ринувшись к онлайн-СМИ, у которых трафик сегодня зашкаливает, и понятно, что он таким не будет после эпидемии, что люди, таким образом оседлав эту волну, останутся там, в онлайн, и будут потреблять информацию самую разнообразную уже преимущественно только в сети. Или правы те, кто говорят, что после того, как карантин будет отступать, так сказать, от континента к континенту, сила положительных эмоций, желание общаться, возвращение к нормальной жизни, они победят то, что сегодня можно назвать определенной усталостью от онлайна. Вот на ваш взгляд, ближе кто к истине?
Ну, вторые ближе, конечно.
Вторые все-таки, да?
Да. Я не могу сказать, что я являюсь сторонником оптимистической гипотезы для тех медиа в широком смысле. Туда входят и театры, и кинематографы, и спорт и так далее. Что после карантина они получат всплеск интереса. Они получат всплеск интереса, потому что, конечно, люди устанут быть одни, быть запертыми в своих клетках изоляции. Но означает ли это, что этот всплеск неизбежный абсолютно сохранит им аудитории? То есть, условно говоря, что люди придут в театр и не захотят с ним расставаться. Начнут ходить на каждый спектакль, который будет открываться. Создадут фантастический спрос на билеты в кино или там еще что-то. Эта надежда немножечко, на мой взгляд, сложная. Не то, что так не будет, просто так не будет долго. Более того, мы видим, как многие бизнесы, особенно не связанные с физическими товарами, когда тебе нужен контакт продавца с покупателем, да, там, ну, типа недвижимости, да, что они увидели ценность в дистанционной работе. Да? Они увидели, что там, виртуальные коллективы ничуть не хуже справляются с задачами, чем те, которых люди запихивают в офисы, в кубиклы и держат, ну, грубо говоря, дисциплины рабочего места. Очевидно, что как бы, как мы говорим, на удаленку с нее не вернуться. То есть не в том смысле, что их уволят, а в том смысле, что их работодатели поймут, что вместо офисов 500 квадратных метров они могут вместиться в 50, предложив качественную рабочую инфраструктуру в интернете. И это точно произойдет. Эти люди останутся дома. Те же самые 30 вкладок будут у них открыты. То есть они, этот тренд останется. Он просто будет не повальным, как сейчас, а одним из. И опять же, ну, я надеюсь, что я и так мрака нагнал в отношении там, печатных СМИ, а будет еще хуже, потому что любой кризис такого рода ведет к следующим за ним кризисам технологий. То есть, ну представьте себе, что там типографии для того, чтобы эффективно работать, не в убыток себе, нужна определенная загрузка. Ее сейчас нет. Мы с вами все-таки люди из печатного мира, нам проще это понять. Бумажное производство – практически непрерывный цикл, особенно когда речь идет об газетной бумаге. Ни одно крупное бумажное производство не может работать бесконечно на склад. У них просто таких складов нету. Так же, как и с производством нефти, подешевевшей, производство бумаги, оно ограничено спросом, находящимся в некой пропорции со складскими возможностями. Да? Ну, то есть, на сегодняшний день я не знаю про Россию, но International Paper и пара других американских производителей говорят о том, что они остановили каждую вторую бумагоделательную машину. Это очень большой спад. И остановили их не из-за того, что не существует потребления. Часть изданий продолжает выходить, у них растут даже тиражи. Но в целом производство как бы всего печатного резко сократилось. Довольно быстро произошло заполнение складов, потому что в отличие там, от той же нефти нет никакого стратегического резерва в бумаге. Это всегда отрасль, построенная на... была и остается построенная на логистических цепочках, от деревьев к целлюлозе, от целлюлозы к бумаге, от бумаги к ее использованию. Так что здесь, конечно, все, как это пишется в Фейсбуке, все сложно.
ВКонтакте, по-моему. Безусловно, с печатной прессой ситуация пессимистично, поскольку тенденция к ее, так сказать, сворачиванию наблюдается уже лет 20, наверное, а то и больше. Вот. Но, конечно, сегодня все смотрят вперед, исходя из того, насколько быстро, наверное, вернутся такие дни, когда можно будет спокойно анализировать посещение людьми тех или иных сайтов. Да? Сегодня ведь это просто невозможно сравнивать с данными за прошлый год. И, в общем-то, люди сегодня, специалисты, мечтают о том, чтобы наступил какой-то штиль после этого идеального шторма, чтобы можно было навести резкость, оглянуться по сторонам, как-то вообще понять, куда плыть. И вот в связи с этим, конечно, мне кажется, сегодня очень важно профессионалам поймать какой-то попутный ветер, который, в общем, будет и после шторма продолжать их вести вперед. Действительно, вот радио и подкасты, ну, наверное, это история, которая получит довольно интересное продолжение. С этим я, наверное, соглашусь. Может быть, просто как человек, который сейчас занимается подкастами, я, наверное, в этом даже как-то заинтересован. Вот. Ну что ж, Василий, спасибо огромное за беседу. Я надеюсь, что она будет интересна не только профессионалам. Вот. И, конечно, желаю всем, кто вокруг вас, как вы говорите, в деревне, да?
Да.
Вот. Себя беречь, вот. Принимать все необходимые меры.
Вот. Спасибо. Вам тоже как бы прожить это время, как сказать, безопасно используй.
Да, постараемся.
Вот, хорошо.
Это был подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». С нами был на связи из предместья Бостона медиа-аналитик Василий Гатов. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Всего вам доброго. Берегите себя и постарайтесь оставаться дома.